რადიო თავისუფლება FM 107.4.
23 საათია თბილისის დროით, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. ექსტრემისტულმა დაჯგუფება ისლამურმა სახელმწიფო მერახსა და სირიაში მომწამლელი აირი გამოიყენა. კიევი და პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტები ერთმანეთს ადანაშაულებენ ცეცხლის შეწყვეტის დარღვევაში. ბარაკ ობამას ადმინისტრაციამ ირანთან შეთანხმება კონგრესს გადაუგზავნა განსახილველად. ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა ივნისის ბოლოს მომწამლელი აირი გამოიყენეს ქურთა მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე სირიასა და ერაყში. ამის შესახებ 18 ივლისს გამოქვეყნებულ ქურთა სახალხო ლაშქრისა და სადამკვირვებლო ჯგუფების ერთობლივ ანგარიშია ნათქვამი. შეერთებულ შტატებში მოქმედმა ჯგუფებმა, რომლებიც ასეთი ერიშებს იკვლევენ, აღნიშნეს, რომ ისლამურმა სახელმწიფომ 21-22 ივნისს ქიმიური იარაღი გამოიყენა გასამხედროებულ ქურთა ქვედანაყოფ პეშმერგას წინააღმდეგ, რომელიც ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლის ავანგარდში იმყოფება. უკრაინის არმიის ხელმძღვანელობა და პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტები ერთმანეთს ადანაშაულებენ ქალაქ დონეცკის დასახლებულ უბნებზე განხორციელებულ საარტილერიო დაბომბვაში, რასაც ერთი სამოქალაქო პირი ემსხვერპლა, დაინგრაა და დაიწვა რამდენიმე შენობა. უკრაინის არმია თავის მხრივ ერთი სამხედრო მოსამსახურის დაღუპვის თაობაზე იუწყება კონფლიქტის ზონაში. კიევის განცხადებით, მისმა რადიო დაზვერვამ მოიპოვა სატელეფონო ჩანაწერი, რომელზეც სეპარატისტთა საველე მეთაურები დონეცკზე დაგეგმილ საარტილერიო დაბომბვაზე საუბრობენ. მიამბოხეთ ერთ-ერთმა სამხედრო ლიდერმა ედუარდ ბასურინმა უარყო ასეთი ბრალდება. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ცნობით, პრეზიდენტ ბარაკ ობამას ადმინისტრაციამ განსახილველად გაუგზავნა კონგრესს ვენაში 14 ივლისის ხელმოწერილი საერთაშორისო შეთანხმება ირანის ბირთვულ პროგრამაზე. პროცედურის თანახმად, შეერთებული შტატების საკანონმდებლო ორგანოში განხილვის პროცესი ივლისს დაიწყება და 60 დღის განმავლობაში გაგრძელდება. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ უფრო ადრე მოუწოდა ამერიკის კონგრესმენებს, რათა მხარი არ დაუჭირონ ვენაში ხელმოწერილის შეთანხმებას. თუ კონგრესი მოკლავს ამ შეთანხმებას, მაშინ ირანთან მოლაპარაკების პროცესი შეწყდებაო, განაცხადა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ 19 ივლისს ტელეკომპანიას CNN-ისათვის მიცემულ ინტერვიუში. გერმანიის ეკონომიკის მინისტრი ზიგმარ გაბრიელი 19 ივლისს თეირანს ესტუმრა, რაც დასავლეთის სახელმწიფოს მაღალი რანგის მოხელის პირველი ვიზიტია ირანში, მას შემდეგ რაც მსოფლიოს წამყვანმა სახელმწიფოებმა და თეირანმა ხელი მოაწერეს საერთაშორისო შეთანხმებას ბირთვული პროგრამის შესახებ. 14 ივლისს ხელმოწერილი დოკუმენტი საფუძველს ქმნის ირანთან ვითარების გაუმჯობესებისათვის იმ პირობების გათვალისწინებით, რომლებიც შესრულების პროცესში მყოფ შეთანხმებაშია მოცემული, განაცხადა გერმანელმა მინისტრმა ზიგმარ გაბრიელმა, რომელსაც ირანში თან ახლავს გერმანიის სამრეწველო პალატის თავმჯდომარე ერიკ შვაიცერი. ახალი ამბის გამოშვებას საქართველოდან მიღებული ცნობებით განვაგრძობთ. საქართველოს რუსეთი მოთმინებას ყოველდღიურად უმოწმებს და ქვეყნის კონფლიქტში ჩათრევას ცდილობს, აღნიშნული განცხადება საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა გააკეთა. ხიდაშელის თქმით, საოკუპაციო ხაზის ირგვლივში და ქართში განვითარებულ მოვლენებზე, რუსულ პროვოკაციაზე, საქართველო აყელას არ აპირებს. თავდაცვის მინისტრის თქმით, მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით საერთაშორისო თანამეგობრობის ყურადღება და რეაქცია მაღალია. თბილისის საკრებულოსთან პოლიციამ აქციის არა პანორამა თბილისის მონაწილეები დააკავა, როგორც ახალი ამბის სამსახურები იუწყებიან. თავდაპირველად დააკავეს აქტივისტი, რომელმაც პროტესტი უცენზრო წარწერით გამოხატა, შემდეგ კი სხვა მონაწილეებმაც იგივე წარწერა გააკეთეს. დაუზუსტებელი ინფორმაციით, ამ დროისათვის დაკავებული 10 ადამიანი, მათ შორის პარტიზანი მებაღეების დამფუძნებელი. თუმცა შინაგან საქმეთა სამინისტრო წვრილმანი ხულიგნობის მუხლით მხოლოდ ერთი ადამიანის დაკავებას ადასტურებს. მომღერალ ლელა წურწუმიას მეუღლე, პროდიუსერი კახა მამულაშვილი ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვისა და საქართველოში უკანონო შემოტანის ბრალდებით სამართალდამცველებმა თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში 18 ივლისს დააკავეს. მთავარმა პროკურატურამ მამულაშვილისათვის ნახვეთის ღონისძიების თხოვნით სასამართლოს მიმართა 20 ივლისს გაიმართება სასამართლოს ხდომა. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, ჩვენს ეთერს კი რუსული რედაქციის მიერ მომზადებული პროგრამა განაგრძობს.
მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит радио «Свобода» в эфире «Мифы и репутация». У микрофона Иван Толстой. Беседы о русской словесности с Борисом Парамоновым. Сегодня Борис Михайлович предложил объединить в разговоре двух китов – Александра Солженицына и Иосифа Бродского. А я решил озаглавить программу так – «Весь ад русской истории». Возможно, наши слушатели вспомнят объединение в одной нашей программе Ахматовой и Маяковского. Как сопоставлять будем, Борис Михайлович, по контрасту или, наоборот, по близости, сходству? У Льва Лосева, помнится, было эссе «Солженицын и Бродский как соседи».
Принцип сопоставления – масштаб, масштабность обоих, величественность, грандиозность. Тут уже о противопоставлении, об антагонизме говорить не следует. Цветаева сказала, на предельной высоте иерархии уже нет, первого, второго нет. Но мне видится не только соположенность по масштабу, но и осязаема их последовательность в неком историческом плане. Это тезис-антитезис, да, но здесь угадывается и синтез, чается синтез, так скажу. Можно говорить о развитии, о движении русской духовности на этих примерах. Допустим, если Солженицын – догматическое богословие отцов церкви, то Бродский, скажем, диалектическая теология Барта. Впрочем, не настаиваю на этих параллелях. Начнем с Солженицына, по старшинству, что ли, в простой хронологии, старше годами.
А знаете, Борис Михайлович, что любопытно? Это я не сразу и осознал. В литературе они появились почти одновременно. Бродский даже несколько ранее уже ходил в самиздате, когда в 62-м году появился «Один день» Ивана Денисовича.
Кстати, примерно тогда же был однажды напечатан и Бродский, после того, как возвратили его из ссылки в каком-то альманахе, «Молодой Ленинград», кажется. В частности, первое стихотворение из важного для него цикла «На смерть Томаса Элиота».
«Аполлон, сложи венок, положи его у ног Элиота, как предел для величия в мире тел».
Вот-вот, но начнем с Солженицына. Сразу же и решительно нужно говорить. О Солженицыне невозможно говорить только как о писателе. Солженицын – русский духовный тип, некий интеграл русской духовности. Тип глубоко традиционный, но выступивший в эпоху глубочайшего слома русской жизни, коренной ее мутации. Отсюда столь бросающиеся в глаза несоответствие Солженицына, самого типа его мысли и, если хотите, художества, нынешней ситуации, и не только русской, но и мировой. И вот в Бродском происходит слом этого русского интеграла, чтобы не сказать стереотипа.
А что вы имеете в виду, говоря о проекции Солженицына на современную мировую ситуацию?
Тут один только документ достаточно вспомнить. Его гарвардскую речь летом 1978 года. Это же была отходная Западу, демонстративное пророчество его конца.
Но там много «если». Гарвардская речь выдержана, так сказать, в условной форме. Если Запад не опомнится, не противостанет наступающему коммунизму и так далее.
Да, это так, но сама картина современной западной жизни была дана в апокалиптических тонах. Запад, каким он есть, не справится с коммунизмом, не сумеет ему противостать. Вот давайте хоть такой отрывок процитируем.
«Падение мужества может быть самое разительное, что видно в сегодняшнем Западе постороннему взгляду. Западный мир потерял общественное мужество, и весь в целом, и даже отдельно по каждой стране, каждому правительству, каждой партии и уж, конечно, в Организации Объединенных Наций. Этот упадок мужества особенно сказывается в прослойках правящей и интеллектуально ведущей, отчего и создается ощущение, что мужество потеряло целиком все общество. Конечно, сохраняется множество индивидуально мужественных людей, но не им доводится направлять жизнь общества. Политические и интеллектуальные функционеры выявляют этот упадок, безволие, потерянность в своих действиях, выступлениях и еще более в услужливых теоретических обоснованиях, почему такой образ действий, кладущий трусость и заискивание в основу государственной политики, прагматичен, разумен и оправдан на любой интеллектуальной и даже нравственной высоте. Напоминать ли, что падение мужества издревле считалось первым признаком конца?
И главной причиной такого положения Солженицын назвал «самые основы современного демократического мировоззрения», хотя бы так, как это афористично выражено в американской декларации независимости. «Человеку свойственна свобода, благосостояние и стремление к счастью». А вот эта общегуманитарная установка «улучшить и облегчить жизнь человека» в конечном счете оборачивается тем самым падением мужества и готовности защищать свою благополучную жизнь, о чем говорил Солженицын. Еще цитатой.
«Даже биология знает, что привычка к высокоблагополучной жизни не является преимуществом для живого существа. Сегодня и в жизни западного общества благополучие стало приоткрывать свою губительную маску».
Эта речь, как известно, вызвала остро негативную реакцию у американцев. Можно даже сказать, что с нее начался некий упадок авторитета Солженицына на Западе. Он явил духовный тип, давно изжитый на Западе, тип морального проповедника, пророка Иеремии, бичевателя общественных и личных пороков. Запад прожил слишком богатую и многообразную историю, чтобы убедиться в несоответствии такого типа требованиям гуманитарного прогресса. Но, конечно, главный пункт неприятия был в той мысли, что Запад слаб и осужден на поражение. И вот тут-то Солженицын и споткнулся в своем пророчестве. Он почему-то не хотел увидеть, что коммунизм, несмотря на его внешнюю как бы агрессивность и даже какие-то вроде бы успехи, уже кончается, что сроки подошли, и он не сегодня-завтра обрушится. Слабость Запада преувеличивал, а слабость коммунизма не разглядел.
Но ведь можно сказать, что Америка как раз была разбужена этой речью, и она повлияла на политическое руководство страны. Тут обычно указывают на Рейгана.
Да, помнится, как в одном последующем интервью Солженицын сказал, что нынешний президент Рональд Рейган и папа Иоанн Павел II – чудеса Божьи, посланные нам во спасение. А про папу говорить не буду, памятуя риторический вопрос товарища Сталина, а сколько у папы римского дивизий? Но о Рейгане нужно сказать, что появление такого типа политика вызвано было не божьим чудом и не речью заезжего писателя, а всей обстановкой американской политической жизни, и не только политической, а всем строем свободной демократии с ее принципом обратной связи, то есть с умением учитывать и исправлять допущенные ошибки. Рейгана привел к власти не моральный пафос Солженицына, а реакция американского общества на правление слабого президента Картера. Как раз во время Картера Солженицын произнес ту речь. А то есть дело не в той или иной руководящей личности, а в самом механизме демократического общества, в нужный момент избирающего нужную политику. Демократия саморегулирующий, то есть живой механизм, скорее организм, и рано его хоронить.
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутация». У микрофона Иван Толстой. Беседы о русской словесности с Борисом Парамоновым. Весь ад русской истории. Солженицын и Бродский. По-вашему, Борис Михайлович Солженицын не сумел как следует понять Запад, на западном примере обнаружил неадекватность своего духовного типа для Запада. А как относительно России? Нужен ли России такой пророк Иеремия? Востребован ли он нынешней русской, российской жизнью?
Тут нужно вспомнить приезд Солженицына в Россию и полный его провал в качестве авторитета, способного направлять русскую жизнь. Не только выступление его в Думе можно вспомнить, но и его телевизионные беседы, в которых он являл тот же образ морального проповедника. И вот выяснилось, что его проповедь никому не нужна, его позиция чужда, как верховным думакам, так и рядовым телезрителям. Тут ведь что еще очень интересно? Солженицын очень старательно, я бы сказал, артистически обставил, поставил свое возвращение в Россию. Явиться не с запада, а с востока, через Магадан, и оттуда начать неторопливое, как бы инспекторское путешествие по России поездом. Это была некая заявка на роль не только ревизора, но и руководителя русской жизни, духовного руководителя. Думаю, что на роль политическую он не претендовал, но видел позицию такого духовного наставника, как бы и конституированный, введенный в строй русской жизни. Об этом он и говорил в статье «Как нам обустроить Россию». Намечал некий совестной совет, имеющий последнее слово в решении жизненно важных для страны вопросов.
Тогда и заговорили о русском Аятолле, так его назвал Ефим Григорьевич Эткинд. Но были и другие суждения, более как бы веселые. Появилась статья Александра Минкина: «Солженицын опоздал на самолет. Опоздал потому, что расставлял точки над ее».
Я так даже слышал несколько записанных на радио высказываний Солженицына, и мне показалось, что эта статья ему понравилась. Он весело засмеялся, когда его спросили, как он к ней относится. Но в общем и целом ассоциация от этой поездки возникала однозначная. Вот приедет барин, барин нас рассудит. Солженицын обладал вот этим режиссерским талантом, помимо писательского. Умел себя поставить. Его борьба с советской властью отнюдь не спонтанный порыв, а очень умело срежиссированный спектакль. О том, как его Солженицын ставил, можно прочесть в книге «Бодался теленок с дубом», одной из интереснейших у него.
А ведь эта книга далеко не всем понравилась. Многие назвали ее нескромной, Вениамин Каверин в частности.
А писатель, художник и не должен быть скромнягой. Помню, как Оренбург высмеивал словосочетание «скромное новаторство». Вообще писатель, поэт, становится знаменитым и значимым, когда вокруг него создается миф. Чаще всего он его не сам создает. Миф всегда продукт коллективного творчества на уровне коллективного бессознательного. Можно даже сказать, что сначала появляется миф, а потом поэт. Так было с Пушкиным, с Маяковским. Также возник Бродский. Слух о нем стал ходить и расходиться еще до того, как он написал что-либо по-настоящему значимое. То есть сначала появился поэт, а потом стихи. Но и большевики добавили со своим судом над тунеядцем Бродским.
Как же слова Ахматовой, какую биографию они делают нашему рыжему?
А случай Солженицына выпадает из ряда, выбивается, выламывается. Он сам сделал свой миф.
А так ли это стопроцентно? Ведь слава началась с публикации Ивана Денисовича, и это было именно коллективной работой. Не будь Твардовского и Нового мира, а до этого тюремного друга Копелева, никто бы не напечатал.
Это так, но очень скоро Солженицына стали зажимать и взяли линию на его удаление из литературы. «Не будем печатать, забудут». Ведь так бы и получилось, если бы Солженицын дал себя забыть, но он не дал. И это было сознательной его установкой. Забирать всякий раз ноты выше, скандалить, греметь – это была именно режиссура, причем гениальная.
Борис Михайлович, но ведь такую позицию называли и по-другому, и делал это достойнейший Варлам Шаламов. Напомню его слова. Почему я не считаю возможным личное мое сотрудничество с Солженицыным? Прежде всего потому, что я надеюсь сказать свое личное слово в русской прозе, а не появиться в тени такого, в общем-то, дельца, как Солженицын.
Ну, Варлам Шаламов, например, активно не любил и Льва Толстого. Считал, что выдумка в литературе, придуманная сюжетность, безнравственна. И тут у него, между прочим, много общего с Солженицыным, вернее, у Солженицына с ним. Такая же убежденность в нравственном служении литературы, да и установка на документальность. И вот тут можно перейти к теме о Солженицыне-писателе, а не проповеднике, и увидеть обусловленность этой темы всей обстановкой советской власти, коммунистической утопии. Ведь чем была в Советском Союзе цензура? Не только методом контроля над литературой, а всеобщей формой организации жизни. Правда скрывалась, любая правда, даже фактическая, хроника, даже, скажем, сообщения об авиационных катастрофах или, пуще того, о природных бедствиях, вроде наводнений.
о ташкентском землетрясении говорили.
Это было такое событие, которое уж никак нельзя было замолчать. Всему миру известна гибель крупного города и столицы одной из союзных республик. Но, кстати, не всегда так было. О землетрясении раннем 40-х годов в Ашхабаде, еще при Сталине, не сообщали. Политика тут такая. В счастливом социалистическом обществе не может быть несчастий. Это дух утопии в чистом виде. Утопия всегда нацелена не на перемену политических порядков, а на преображение космического строя бытия. А если это не удается и не может получиться, так и не надо, и не будем говорить о каких-либо несчастьях. Осуществим утопию, если не в бытии, так в сознании». Вот в этой ситуации, как реакции на нее, возникло представление о литературе как прежде всего о правде, о фактической правде, о сообщении фактов, об информации. Эту уже литературную политику повел новый мир, и не без удач. Постараемся говорить не только о неурядицах колхозной жизни, но и о бытовой правде.
Таков весь Юрий Трифонов, к примеру.
Трифонов много сложнее, его нельзя сводить к бытовухе. Он в условиях цензуры не избегал цензуры, а играл с ней. И сделал из этой игры новую художественную форму. В специальном замалчивании фактов, как бы выведении их за скобку, была художественная игра, выдумка. Самый поразительный пример, по-моему, даже не знаменитый дом на набережной, а куда менее запомнившаяся повесть «Время и место». Там действие происходит во время похорон Сталина. И это читателю ясно, но при этом об этих похоронах ни разу не говорится.
Я хочу остановиться на вашей, Борис Михайлович, мысли, что для художества Солженицына характерна эта, общая у него с Шаламовым, установка на отождествление литературы с фактическим материалом, то есть с правдой. Потребность знать и говорить правду как нравственная позиция, усвояемая литературой. Задача литературы как открытие новых, ранее скрывавшихся фактов реальной жизни. Правда нравственная и правда художественная. Так можно сформулировать эту тему в самом общем виде. Как это проявляется в случае Солженицына?
Да, пожалуй, тут ни об одном Солженицыне нужно говорить. И не о Солженицыне в связке с Шаламовым, а о судьбе литературы, вообще художества в наше время. В наше время не только советско-сталинское, но 20 век вообще имея в виду с его мировыми войнами и тоталитарными диктатурами. И тут, конечно, первостепенно важна формула Теодора Адорна. Можно ли после Освенцима писать стихи? Эстетическая игра, без которой не существует искусства, делается чем-то безнравственным. Литература века Освенцима – это прежде всего, если не единственным образом, литература о самом Освенциме. Или ГУЛАГе. А это как раз то, что говорил Шаламов. Да ведь и Лев Толстой, которого он поторопился судить, тоже приходил к сходным мыслям. Да и Гоголь уже. Поздний шедевр Толстого «Хаджи Мурат» уже в сущности документальная проза. Или поиском голой прозы, вне художественных завитушек. Тут примером будет «Фальшивый купон».
Вспомним и народные рассказы Льва Толстого, которые у Солженицына в раковом корпусе читает один из персонажей.
Но при этом в своем поиске голой фактической правды Солженицын создает именно художественный шедевр, которым и входит в мировую славу. «Один день Ивана Денисовича» – это абсолютная удача. Единственная в своем роде вещь. Не только во всей литературе, но и у самого Солженицына. Удача, которую он уже не мог повторить. Да и не надо. Человек, написавший Ивана Денисовича, может дальше писать что угодно. Его не убудет. В Иване Денисовиче нет ни одного лишнего, ненужного, неиграющего слова. Это абсолютное словесное построение, то есть явление уже в сущности не прозы, а поэзии. Я бы даже так ее и определил. Поэма, как Гоголь определял «Мертвые души». Я вот что сейчас подумал. Хочется дать цитату из Ивана Денисовича, и нельзя. Эта вещь существует только целиком. В русской литературе есть только один еще пример такого рода. Это «Горе от ума». Она, как известно, вся разошлась на цитаты, на пословицы. Я как-то с карандашом посчитал, сколько словесных выражений в «Горе» стало пословицами. Насчитал 96. Это при небольшом объеме вещи. Иван Денисович тоже небольшой, и тоже сколько угодно в нем таких навечно запоминающихся речений.
Например, «Не уж и солнце ихим декретам подчиняется», или Есть ты, Господи, на небе. Долго молчишь, да крепко бьешь.
Так что Иван Денисович берет не одним лишь материалом. Тут гениальное художество, удача, которую трудно повторить. А в случае Грибоедова вообще исчерпавшая творческий потенциал автора.
Но как интересно, что Солженицын не принимал этой вещи. Известно, что он еще до прихода в литературу написал для себя «Разбор горя от ума» и осудил за нарушение жизненной правды. Например, за сатирическую подачу «Скалозуба». Это ведь воин, защитник Отечества. Вот что в нем главное.
То есть обвинил Грибоедова за неправильную подачу фактов, а литература должна говорить прежде всего фактически правильно. Тут та же Освенцимская аберрация. Но ведь во времена Грибоедова Освенцима еще не было. Николай I, ни Гитлер и ни Сталин. Можно еще было заниматься чистым художеством. Так ведь со временем выясняется, что художество никуда и не ушло. Оно переживет любую диктатуру, любые человеческие срывы. И один день Ивана Денисовича – первый тому пример.
На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Беседы о русской словесности с Борисом Парамоновым. Весь ад русской истории. Солженицын и Бродский. А как, Борис Михайлович, насчет других художественных произведений Солженицына, его больших романов «Раковый корпус», «В круге первом»?
В «Теленке» Солженицын пишет, как его во времена официального признания пригласили в Ленинград на международную конференцию о романе, о конце романа. А он не поехал. Будут говорить о конце романа, а у меня в портфеле два уже сделанных романа. Пустой, мол, разговор. Между тем, в «Круге первом» как роман не очень-то и удался, по-моему. Как можно в одном повествовании вести три параллельных, причем совершенно одинаковых линии? А в «Круге» как раз трижды повторяется один сюжет – «Любовь зэка и вольняшки». Вот эта мультипликация и говорит, что роман не получился и не может получиться в наше время. Давайте вспомним, что говорил Мандельштам о романе в статье с однозначным названием «Конец романа».
Если первоначально действующие лица романа были люди необыкновенные, герои или уже одаренные необычайными мыслями и чувствами, то на склоне европейского романа наблюдается обратное явление. Героем романа становится обыкновенный человек с обыкновенными чувствами и мыслями, и центр тяжести переносится на социальную мотивировку. То есть настоящим действующим лицом является уже общество, как, например, у Бальзака или Золя. Дальнейшая судьба романа будет ничем иным, как историей распыления биографии как личного существования, даже больше, чем распыление, катастрофической гибелью биографии. Ныне европейцы выброшены из своих биографий как шары из бильярдных луз, и законами их деятельности, как столкновением шаров на бильярдном поле, управляет один принцип – угол падения равен углу отражения. Человек без биографии не может быть тематическим стержнем романа, и роман, с другой стороны, немыслим без интереса к одной человеческой судьбе и всему, что ей соответствует. Кроме того, интерес к психологической мотивировке в корне подорван и дискредитирован наступившим бессилием психологических мотивов перед реальными силами, чья расправа с психологической мотивировкой час от часу становится более жестокой. Само понятие действия для личности подменяется другим, более содержательным, социальным, понятием приспособления. Современный роман сразу лишился и фабулы, то есть действующей в принадлежащей ей во времени личности, и психологии, так как она не обосновывает уже никаких действий.
И дальше. Слушайте, слушайте.
Большинство прозаиков уже совершенно отказались от романа и, не боясь упреков газетности и злободневности, бессознательно пишут хронику. Очевидно, силою вещей современный прозаик становится летописцем, и роман возвращается к своим истокам, к слову о полку Игореве, к летописи, к агеографии, к Четье Минеи. Снова мысль прозаика «векшей» растекается по древу истории, и не нам заманить эту векшу в ручную клетку.
Один в один о Солженицыне и гораздо раньше Адорна. Правда, Мандельштам говорит не о безнравственности искусства век грандиозных социальных катаклизмов, а об изжитости художественной формы романа. ГУЛАГа он еще не знал, скоро узнает, но видел уже мировую войну и русскую революцию. Но я к тому веду, что, цепляясь за роман, Солженицын нарушал художественную правду. Нет личных судеб в ГУЛАГе, как нет их даже на Шарашке, и черт ли в том, что Руську полюбила дочь прокурора, а Сологдина — вольняшка-чертежница, а Нежина — еще какая-то крошка. У этих людей нет биографий, они под колесом истории и не могут определять собственную судьбу.
Но ведь у Солженицына-то была биография и собственная судьба, и еще какие.
Да. И об этом он написал лучший свой роман. Это не Иван Денисович, в сущности, повесть или большой рассказ, и не Круг или Раковый корпус. Лучший его роман «Бодался теленок с дубом», ибо здесь в центре законно стоит героическая личность, самый романный исток, романный потребный тип. А какая уж тут нескромность, на которую жаловался Каверин. И в то же время это хроника, разговор о фактах, летопись. И смотрите, как скукожилась вторая часть мемуаров, угодила зернышко между двух жерновов. Потому что в эмиграции ушел в сюжет Солженицына, эпос героической личности. Попробовал выступить в роли проповедника, наставляющего Запад, не удалось. Здесь, на Западе, жизнь вышла за пределы героического эпоса, что способствовало ей много к украшению. И осталось писать о всякой мелочевке, жуликах, издателях, нерасторопных переводчиках и рассеянных адвокатах. Но и по возвращении в Россию этот жанр возродить не удалось. Уже и в России героический эпос не может получиться. Жизнь другая пошла, и вопрос не в том, лучше или хуже, а просто другая.
Эпос как раз пытаются возродить. Новороссия, сакральная Корсунь, Россия в кольце врагов.
Но это же имитация, пародия, карикатура. Это для Проханова жанр. Солженицына породить он уже не может.
Борис Михайлович, мне бы хотелось кое-что добавить к теме о неуспехе Солженицына на Западе. О культурном неуспехе, отнюдь не писательском. Все его вещи переведены, и как писатель он всюду останется. Но вот именно о проповедничестве. Лев Лосев в книге о Бродском написал, что Бродский говорил западной аудитории тоже, что говорил Солженицын, о природе тоталитаризма, о левом мифе, но другим тоном и более убедительным для западных интеллектуалов, тоном раздумья, скептического колебания, осторожного взвешивания. И вот хотелось бы поговорить об этих двух великих эмигрантах в плане сопоставления, причем не только мировоззренческого, но и художественного. У нас есть для этого текст Солженицына о Бродском в его литературной коллекции «Антологии солженицынских высказываний о русских писателях» в хронологических рамках от Чехова до, опять же, Бродского.
Да, текст известный, более чем какой-либо другой из солженицынской литературной коллекции. Он вызвал массу откликов. Напомним его слушателям и читателям. Процитируем кое-что оттуда.
«Из-за стержневой, всепроникающей холодности стихи Бродского в массе своей не берут за сердце. И чего не встретишь нигде в сборнике, это человеческой простоты и душевной доступности. От поэзии его стихи переходят в интеллектуально-риторическую гимнастику. Этот эффект усиливается от столь же устойчивого, сквозного мировосприятия автора. Он смотрит на мир, мало сказать, со снисходительностью, с брезгливостью к бытию, с какой-то гримасой неприязни, нелюбви к существующему, а иногда и отвращения к нему. Так прежде своей физической смерти и даже задолго, задолго до нее, Бродский всячески примирял к себе смерть. И тут едва ли не основной стержень его поэзии. В поздних стихах его еще нарастает, мало сказать, безрадостность, безысходная мрачность, отчуждение от мира, но и с высокомерными нотками. Нельзя не пожалеть его».
Пожалеть Бродского можно разве за то, что прожил мало, 55 лет, а не 88, как Солженицын, а смерть его пожалеть. А Солженицын готов пожалеть Бродского за его жизнь, за дурной его характер, что ли. Это тяжело читать. Вообще, тут парадокс. Как человек, наделенный таким мощным художественным сознанием, так ошибался в своих эстетических суждениях. Я уже не упомню, Иванчич, сколько раз в наших беседах я вспоминал слова Томаса Элиота. Стихи пишут не для того, чтобы выразить чувства, а чтобы избавиться от них. Или слова Малларме: «Подлинное искусство леденит». Снова и снова приходится повторять. Вообще, что происходит, когда поэт, да и прозаик, берется писать? Он встречается с языком, со словом. И поэт тот настоящий, кто не борется со словом, а следует за ним. В словесном поединке любая мысль трансформируется. Нельзя в стихах сказать «А равно А» или «Дважды два четыре» или «Советская власть плохая». Поэт ставит не те слова, что ему хочется, то есть не мысли свои выражает и не чувства, а расставляет слова, чтобы они лучше легли, лучше встали, стали. Слова, язык диктует поэту, а в стихах еще и рифма, необходимость которой как раз в том, что она может дать неожиданно никаким априори, никаким смыслом не обусловленное словесное выражение. Поэзию создает не мировоззрение и даже не личность поэта со всеми его персональными идиосинкразиями. Поэзию создает язык. Вот поинт Бродского.
Вообще-то эту формулу он взял у Одена.
У любимого Одена, надо добавить. Но дело и не в Одене. Любой серьезно работающий поэт с этим сталкивается. Стихи создает язык, а не индивидуальная прихоть или намерение, или мысль, или эмоция поэта.
Но нельзя же отрицать того, что поэт – живой человек. Он живет в мире и так или иначе относится к миру, что у него есть темперамент, наконец.
Да, конечно. Я только хочу сказать, что нельзя приписывать Бродскому презрение, холодность, отвращение к миру, как делает Солженицын, и жалеет его за это. Разобраться в этом помогает нам сам Бродский. Вот что можно прочитать в книге Соломона Волкова «Разговор с Бродским». Очень хорошей книге, в которой сразу узнается Бродский. А он там в одном месте говорит...
Одно из самых грандиозных суждений, которые я в своей жизни прочел, я нашел у одного мелкого поэта из Александрии. Он говорит: «Старайся при жизни подражать времени, то есть старайся быть сдержанным, спокойным, избегай крайностей, не будь особенно красноречивым, стремись к монотонности». И он продолжает: «Но не огорчайся, если тебе это не удастся при жизни, потому что когда ты умрешь, ты все равно уподобишься времени». Неплохо? 2000 лет тому назад.
И дальше Бродский говорит, возвращаясь к любимому Одену.
То есть почему, скажем, Оден такой замечательный поэт? Особенно поздний Оден, которого многие не любят, потому что он достиг нейтральности звука, нейтральности голоса. Эта нейтральность дорого дается. Она приходит не тогда, когда поэт становится объективным, сухим, сдержанным. Она приходит, когда он сливается со временем. Потому что время нейтрально, субстанция жизни нейтральна. «Цвет времени серый», сказано где-то у Бродского.
Или «зима – это честное время года». Это не Бродскому все равно, что будет с миром. Не ему наплевать на мир или презирать мир. А это время, так жизнь человеческую, жизнь мировую, культурно-историческую жизнь располагает. Тут и формулируется основная тема Бродского. Это тема исчезновения культуры, нашей культуры, иудео-христианской цивилизации, как теперь говорят. И вот тут гениальность. Он ощущает себя слитым с этой жизнью, с нашей исчезающей культурой, то есть собственную смертность видит в такой символике. Гениальность – это всегда слияние персональной идиосинкразии с тем или иным общезначимым сюжетом. Бродский говорил: «Моя болезнь делает меня мраморным», имея в виду, что у сердечного больного, каким он был, происходит обезвоживание сосудов. И Бродский видит себя не просто мраморной статуей, но рассыпающейся статуей, из-под обломков которой выбегает мышь. То есть он вместе и статуя, и мышь. Общий знаменатель – смертность, ничтожность, конечность и человека, и культуры. Естественно, что, обладая таким мировидением, оптимистом-весельчаком не будешь. Но это не значит презрение, не означает отвращение к миру и к людям. Первоначально значим был личный опыт Бродского. Прежде всего, то, что он родился и жил в Петербурге, превращенном в Ленинград. Он с ранней поры видел на этом примере, как гибнет культура, как за великолепными фасадами скрывается пещерный быт зощенковских коммуналок с их уважаемыми гражданами. Это был Рим, завоеванный варварами, теми, о пожидании которых писал в знаменитом стихотворении Кавафис. Это был родственный, но уже и пересойденный бродским опыт, ибо в его случае варвары уже пришли. А дальше произошло самое интересное. Попав на Запад, Бродский отнюдь не изменил свое мировоззрение, лучше сказать, свое мироощущение, мирочувствование. Эта тема гибели культуры не ушла у Бродского, наоборот, еще сильнее стала звучать, нашла окончательные формулировки. Он увидел тоже культурное оскудение на Западе, вступившем в эпоху пресловутой массовой культуры. Бродский очень остро отреагировал на ту тему, западную тему, которую в свое время сформулировал Ортега и Гассет «Восстание масс». То есть не бунт в прямом смысле, а возрастание, количественное увеличение. Ортега говорил, что повышение жизненного уровня, уменьшение смертности и возраста смертности привели к небывалому в истории Европы росту народонаселения. Но вместе с тем, говорил Ортега, происходит падение культуры, то есть прежде всего и главным образом сознание того, что все это жизненное цветение, преизбыточествующая плоть, привела к иллюзии автоматического роста, к забвению того, что этот рост обязан напряженной культурной работе одиночек, творческих единиц. Этот рост требует жизненного и культурного усилия, а нынешними массами воспринимается как само собой разумеющийся, как природный, что ли, порядок бытия, как нечто гарантированное и более уже не требующее усилий. Об этом и Герман Гессе писал, создавший такой парадокс. «Если вы перестанете читать хорошие книги, то у вас со временем перестанет работать водопровод». То есть с ростом масс происходит падение коэффициента культуры, падение культурного содержания на душу населения, так сказать. И этот сюжет становится постоянным у Бродского, не отпускающим его, болезненно ощущаемым, болью его становится». У него есть большое стихотворение, можно сказать, поэма «Сидя в тени». Это страшное сочинение, апокалипсис Бродского. Тема его – вот это самое возрастание масс, жизнь, переполненная толпами. «Дело столь многих рук гибнет не от меча, но от дешевых брюк, скинутых сгоряча».
В эссе о тирании Бродский еще яснее говорит об этом. Не меч несет гибель человечеству, а фаллос, то есть вот это самое умножение, размножение.
И вот дальше какие еще страшные строки. «После нас не потоп, где довольно весла, но наваждение толп множественного числа. Пусть торжество икры над рыбой еще не грех, но ангелы не комары, и их не хватит на всех. Будущее черно, но от людей, а не от того, что оно черным кажется мне. Как бы беря взаймы, дети уже сейчас видят не то, что мы, безусловно, не нас. Взор их неуловим, жилистый сорванец, уличный херувим, впившийся в леденец, из рогатки в саду, целясь по воробью, не думает, попаду, но убежден, убью». И потрясающий финал. «В этом и есть, видать, роль материи во времени, передать все во власть ничего, чтоб заселить верто град голубой мечты, разменявший ничто на собственные черты. Так в пустыне шатру слышится тамбурин, так в попыхах икру мечут в ультрамарин, так марают листы, запятая, словцо. Так говорят лишь ты, заглядывая в лицо». Это двусмысленная концовка. То ли сохраняется человеческий лик в любви или в творчестве, то ли и эту любовь, и это творчество ждет тот же конец в том же ничто, дурной бесконечности людских множеств, превращение людей в рыб и даже в комаров. «Все равное ничто» — это глубоко философично, это Гегель, если угодно, не говоря уже о Платоне, а материя как ничто, то есть тотальная лишенность формы, определенности, живого лика, как в Библии, пространство безвидное и пустое. Вот так поэт походя отвечает на великие философемы, но великий поэт, конечно, равный и Платону, и Гегелю, и в отличие от них — понятны всем, если эти все захотят понять, попросту прочитать. Но трагедия в том, что читать не будут, а будут смотреть в зомбоящик.
Борис Михайлович, а ведь этот уличный сорванец тоже из Одана. Это одановский эрчин.
Да, но Одана – это сорванец что-то вроде Гавроша, свидетельство обделенности народа. А у Бродского он впивается в леденец, образ благополучного, сладкого детства. То есть картина еще более обескураживающая, и даже больше, можно сказать, что мальчишка, убивающий воробья, это у Бродского образ бесцельной человеческой активности, убивающий землю. Экологическая тема. Демографический взрыв теперь уже не только в Европе, но повсюду порождает экологический кризис. Леса превращают в свинарники, чтобы кормить расплодившиеся человеческие толпы.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Беседы о русской словесности с Борисом Парамоновым. Весь ад русской истории. Солженицын и Бродский. Тут, Борис Михайлович, очень кстати будет вспомнить еще один момент суждения Солженицына о Бродском. Самый, что ни на есть, сельскохозяйственный. Солженицын вспоминает ссылку Бродского в деревню и в связи с этим пишет о какой-то якобы наметившейся перемене в тональности стихов Бродского. Я процитирую. «Животворное действие земли, всего произрастающего, лошадей и деревенского труда. Когда-то и я, ошеломленным городским студентом, угодив в лошадиный обоз, испытал сходное и уже втягивал как радость. Думаю, поживи, Бродский, в ссылке подольше, та составляющая в его развитии могла бы существенно продлиться. Но его вскоре помиловали. Вернулся он в родной город, деревенские восприятия никак не удержались в нем».
Да, от этих слов тоже можно ошеломиться, как Солженицын ошеломился от лошадей. Получается, что работая батраком, скорее придешь к правильному, более оптимистическому взгляду на мир. Но я бы не стал слишком цепляться за эти слова. Это частность у Солженицына, пример постоянной и всеобщей его особенности. Он видит других людей, их проблемы, их опыт исключительно в модели своего собственного опыта, проецирует себя сегодняшнего на все, о чем берется писать. И бесчетные тому примеры дает его эпопея «Красное колесо», сочинение явно неудавшееся. Грандиозная ошибка Солженицына, если помнить о грандиозной масштаба всего им в «Колесе» задуманного и отчасти осуществленного. В «Колесе» обнажилось основное противоречие творчества Солженицына, сказался основной недостаток его эстетического сознания. Он задумал дать хронику русской революции в романной форме. За композиционный образец он взял «Дос Пасоса», его романы «42-я параллель» и 1919-й, переведенные на русский язык в конце 30-х годов. Так что Солженицын мог эти книги прочитать, я убежден, что прочитал. О «Колесе» много писали, но я нигде не встречал подобного указания. Вот эти экраны событий, эти портреты исторических лиц от «Дос Пасоса». Но у Солженицына эти вставные номера непомерно разрослись и стали мешать движению романа. При том, что сам роман неудачен. Это исторический роман, в котором действуют персонажи из той эпохи. И вот оказывается, что Солженицын, великолепно зная факты истории революции, очень слабо представляет себе тогдашних людей. Не исторических деятелей, которых он как раз хорошо в подробностях знает, а самый воздух эпохи, не знает тогдашних людей и тогдашних обстоятельств, культурных обстоятельств, понимая слово «культура» в обоих смыслах, и как интеллектуальные вершины, и как быт, нравы. Вот возьму тему мне как раз знакомую. Студенты разговаривают о философии с человеком веховского склада, далеко ушедшим от предрассудков интеллигентского радикализма. Один из студентов объявляет себя гегельянцем и что-то лепещет, а веховец переубеждает его, говоря, что в истории не бывает, или, по крайней мере, не должно быть скачков, что история – это река, непрерывное течение. Так этот студент понимает и представляет Гегеля. По четвертой главе краткого курса истории ВКБ, написанной, считалось Сталиным. Это так подносили Гегеля в Ростовском университете в 1939 году, а не в Московском университете 1914 года. С начала века чрезвычайно выросла философская культура в России. В ней осознали решающую роль Канта, начали осваивать Гусарля, а Гегель написал основополагающую книгу «Иван Ильин». Его двухтомный труд «Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека» вышел, правда, только в 1918 году, успел, к счастью, выйти. Но интерпретации Ильина уже были известны в философских кругах. Гегель предстал у Ильина мистиком, законным дитятей германского протестантизма, в свою очередь, из этой мистики вышедшего. И в романе не тогдашние люди обсуждают философские вопросы, а нынешний Солженицын спорит с кратким курсом. А ведь легко было избегнуть такой ошибки. Достаточно посмотреть историю русской философии протоиерея Зиньковского. Но Солженицын такой задачи себе не ставил. Он проецировал сегодняшние волновавшие его проблемы на ту эпоху. Не говорю уже о незнании тогдашнего быта, манер, словаря тех людей. Один только пример. У него офицеры-генштабисты, сняв за обеденным столом мундиры, оказываются в нижних рубахах. Офицеры тогдашние, и не только генштабисты, помимо нижних рубах, носили еще верхние, ослепительные манжеты которых виднелись в рукавах кителей.
Вы говорите о деталях культуры и быта, неправильно представленных у Солженицына. Но укажите, пожалуйста, на художественные ошибки, коли уж вы выставили тезис о художественной неудаче.
А вспомним Мандельштама, его конец романа. «Красное колесо» — оглушительное подтверждение правды Мандельштама. Роман умер, нужно писать хронику, а географию, что угодно, потому что из жизни исчез человек с его индивидуальной биографией. Но Солженицын, пиша хронику и о географию, архипелаг, коллективная география, коллективные жития святых, в то же время мчится и роман писать. Происходит совершенно неправомерное смешение стилей. Каковое смешение смерть искусства. И нельзя сказать, что Солженицын сам этого не замечал. Нет, замечал. Например, главу о Столыпине он предварил таким замечанием.
Автор не разрешил бы себе такого грубого излома романной формы, если бы раньше того не была грубо изломана сама история России, вся память ее и перебитые историки.
Вот и вопрос. Вы пишете роман, блюдете романную форму или озабочены восстановлением забытой исторической правды? Конечно, Солженицына тянет ко второму, и в этом как раз его органика. Это вот все та же тема о ненужности выдумки в литературе после Освенцима. И главная ошибка Солженицына – в художественном произведении, даже если это исторический роман, нельзя ставить задачи исчерпания материала. Исчерпать материал, исчерпывать материал, то есть приводить все относящиеся к делу факты, требуется в научном исследовании, а не в художественном построении. И у Солженицына материал, в конце концов, подавил сам замысел. Колесо, по мере хронологического движения, все больше и больше становится подачей материала. Выдуманные герои все дальше удаляются, все меньше вспоминаются. И в конце колеса, уже в событиях февраля и дальше, текст Солженицына становится все более документальным. В конце концов, он свелся к пересказу тогдашних газет. «Красное колесо» — это что-то вроде второго тома «Мертвых душ».
А в самой подаче материала Солженицын сохраняет необходимую объективность? Или и тут чувствуется его симпатия и антипатия, как вы сказали, проекция на историю собственных сегодняшних представлений Солженицына?
Определенная пристрастность наличествует в подаче кадетов. Солженицын ставит им вину то, что они не видели опасности слева. Но это сегодняшний опыт, опять же. Это сегодня мы знаем, что до конца развернувшаяся революция всегда выдвигает вперед самых крайних деятелей. Радикальные левые круги всегда превращают революцию в новый деспотизм. А у тогдашних кадетов такого опыта не было и быть не могло. Солженицын здесь крепок задним умом.
А вот портреты монографического характера, данные в «Колесе», как там баланс удачи и неудач?
Очень удачные. Столыпин, Гучков, Троцкий, Милюков. очень хорошо. Милюкова, кадет, опять же, Солженицын недолюбливает, а Столыпина обожает, так что пристрастность есть. Но портреты, повторяю, удачные. Лучше всех, пожалуй, Николай II, ребенок, играющий в солдатике. Он дан по модели Федора Иоанновича у Алексея Константиновича Толстого, драматическую трилогию которого Солженицын высоко ценил.
Ленин.
Но Ленин не только разовый портрет, он действующее лицо самого романа. Ему посвящены едва ли не лучшие романные страницы. И просто блистательна та глава, в которой появляется Парус, вылезает из раздувшегося портфеля.
Говорят, что Ленин так удался Солженицыну, вышел как живой, потому что он написал в Ленине себя.
Люди так говорящие забывают или просто не знают, что в искусстве всякий портрет — это автопортрет. Таковы механизмы искусства. Те же люди говорят, что Солженицын разоблачил себя в «Архипелаге» и сцены с немцем, несшим его чемодан, и сюжетом о вербовке его лагерным кумом в доносчике.
Вот мы и вышли к главному, пожалуй, сочинению Солженицына — «Архипелаг ГУЛАГ». Но времени у нас уже остается немного, так что поневоле придется быть краткими. Что вы, Борис Михайлович, считаете нужным сказать об этом сочинении?
А много говорить и не надо. «Архипелаг», как и «Один день Ивана Денисовича», но с другой художественной стороны, настолько бесспорное произведение, что его объяснять или тем паче оправдывать совершенно ни к чему. Нужно только увидеть его в плане солженицынской поэтики. Это вот и есть работа по рецепту Мандельштама. Эпос, агеография, Четиминея, эпос коллективной судьбы. Но в присутствии некоего эпического героя, колоссального духовного руководителя, Моисея, ведущего народ свой сквозь адову пустыню. И этот вождь – сам автор, конечно. И главное, самое интересное, автор себя-то и считает главным грешником, главным виновником, с себя и начинает работу покаяния. Такова глава «Голубые канты» в первом томе «Архипелага». «Каждый из нас может сойти в ад, и не только мучеником, но и палачом, не жертвой, а чертом». Тут и рассказывается о том, как арестованный Солженицын заставил нести свой чемодан пожилого пленного немца. И Солженицын кается, один за всех. «Архипелаг ГУЛАГ» — акт национального покаяния, произведенного одним человеком, одним за всех. Вот центр феномена Солженицына. Он один взвалил на себя всю драму, весь ад русской истории. Вот его масштаб, вот колоссальный его размах, вот его место в русской жизни, сопоставимое разве что с Львом Толстым. И еще один сюжет в той же главе «Голубые канты». Солженицын рассказывает о неком своем знакомом давней молодости, хорошем парне, ставшем, как он узнал, ГБшником. Солженицын через много лет захотел с ним встретиться, посмотреть, не испортила ли его дьявольская работа. И нет, все такой же милый человек. И вот тут, Иван Кич, хотите верьте, хотите нет, разгадка необычайного события – встреча Солженицына с Путиным. Он все еще надеется на лучшее.
Борис Михайлович, а вот вернемся на минуту к Бродскому, вокруг которого сейчас сложилась совсем уж парадоксальная ситуация. Он вдруг стал любимым поэтом и чуть ли не знаменем воинственных русских националистов. А два его стихотворения «На смерть Жукова» и «На независимость Украины» делаются чуть ли не гимнами этого лагеря. Как вы такое объясните?
Можно, конечно, сказать, что два эти стихотворения из всего Бродского только им и понятны, а потому и представляют они Бродского так метонимически. Можно также сказать, что эти два стихотворения не лучшие у Бродского, и нельзя судить его по ним. Но можно вот что еще подумать. А нет ли некой сермяжной правды в тех словах Солженицына, что, мол, Бродскому шло на пользу батрачество в деревне? То есть на каком-то вполне бессознательном уровне Бродский воспринимается как свой, русский. Ведь в бессознательном, как стало уже после Фрейда понятно, таятся не только животные инстинкты, но также некие неартикулированные идеалы. Очень всем хочется даже вот этим русским шовинистам, чтобы Бродский был с ними, с нами. И еще, они в нем не чувствуют никакой русофобии, болезненный их не пункт. Одним словом, в русском коллективном бессознательном присутствует не только злоба на весь мир, но и жажда слияния с ним, с тем миром, в котором жил Бродский и в котором стал он Нобелевским лауреатом. А такая направленность бессознательного, что ни говорите, действительно дает надежду на лучшее будущее. Но и заключение, совсем уж вроде бы анекдот, как Московское управление культуры поздравило Бродского с 75-летием, пожелав ему здоровья и дальнейших творческих успехов. Это ведь из той же психоаналитической оперы. Люди хотят, чтобы Бродский был с ними. Они не хотят его смерти, не верят в его смерть. Хотят, чтобы он жил с ними, с нами».
И на этом мы заканчиваем очередной выпуск «Бесед о русской словесности» с Борисом Парамоновым, посвященный сегодня Александру Солженицыну и Иосифу Бродскому. Над программой «Мифы и репутации» работали режиссер Илья Бабчинецкий и редактор Иван Толстой.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურიდან.